Глава 30. Исповедь. Все говорили, что Роберту Муру давно уже пора вернуться домой. В Брайерфилде его странное отсутствие вызывало недоумение. В Нанли и Уинбери тоже удивлялись и терялись в догадках. Что же удерживало его в городе? Причин было вдоволь. И все достаточно веские, чтобы объяснить это необъяснимое отсутствие. Но задерживали его не дела, так утверждали все. С делами, ради которых он уехал, было покончено давным-давно. Четыре вожака, которых Мур преследовал, были скоро пойманы. Он сам присутствовал на суде, своими ушами слышал, как их признали виновными и вынесли приговор. И своими глазами видел, как их благополучно погрузили на корабль для отправки на каторгу за океан. Обо всем этом в Брайерфилде знали. Отчет о суде появился в газетах, а в «Курьере Стилбра» он был напечатан со всеми подробностями. Никто не восторгался непоколебимостью Мура, никто не поздравлял его с успехом, хотя владельцы фабрик в глубине души радовались, полагая, что суровость свершившегося правосудия отныне и навсегда заглушит мрачный ропот недовольства. Однако недовольные продолжали роптать. В кабаках они произносили зловещие клятвы над кружками с крепким пивом и провозглашали странные тосты, поднимая стаканы с английским огненным джином. Кто-то пустил слух, будто Мур просто не осмеливается вернуться в Йоркшир, будто он уверен, что не проживет здесь и часа. «Я напишу ему об этом», — сказал мистер Йорк, когда узнал об этих слухах от своего управляющего. «И если он после этого не прискачет сюда в тот же час, то уже ничто не заставит его вернуться». Повлияло ли на Мура письмо мистера Йорка или какие-то другие соображения? Но он, наконец, сообщил Джо Скотту о дне своего возвращения и приказал прислать ему коня в гостиницу «Джордж». Джо Скотт, в свою очередь, уведомил об этом мистера Йорка, и почтенный джентльмен решил выехать Муру навстречу. Был базарный день. Мур приехал к обеду и занял свое обычное место за купеческим столом. Фабриканты встретили его почтительно. Для них Мур был в какой-то мере иностранцем, гостем, а кроме того, он проявил себя человеком достойным и энергичным. Даже те, кто на людях не осмеливался показывать свое знакомство с Муром, боясь как бы ненависть и месть, угрожавшие ему, не коснулись их самих, теперь в узком кругу приветствовали Мура как победителя. Когда подали вино, почтительное отношение собравшихся, несомненно, перешло бы в восторг, если бы Мур сам не сдерживал его невозмутимым хладнокровием, не допускавшим никаких пылких излияний. Мистер Йорк, постоянно председатель на обедах такого рода, наблюдал за своим юным другом с нескрываемым одобрением. Для него не было ничего отвратительнее людишек, упивающихся лестью и восторгами толпы. И не было для него ничего милее и приятнее людей с твердым характером, которые просто не способны наслаждаться своей славой. Я повторяю, не способны. Презрение к славе насторожило бы Йорка, но искреннее безразличие Мура смягчило его суровую душу. Откинувшись на спинку стула, Роберт со спокойным, почти угрюмым лицом слушал, как владельцы суконных и одеяльных фабрик восторгаются его мужеством и восхваляют его подвиги, перемежая лесть со свирепыми угрозами в адрес рабочих. Для мистера Йорка это было отрадное зрелище. Сердце его ликовало при мысли, что все эти неуклюжие комплименты огорчают Мура и заставляют его почти стыдиться своих поступков. Упрек, оскорбление, даже клевету нетрудно принять с улыбкой, но выслушивать похвалы людей, которых презираешь, испытание тяжкое. Мур не раз с великолепной выдержкой противостоял озлоблению воющей толпы, не раз встречал с легким сердцем и мужественной осанкой грозы и бури всеобщей неприязни. Но теперь низкопробные похвалы и поздравления торгашей заставили его уныло понурить голову и устыдиться самого себя. Йорк не удержался от ехидного вопроса. «Ну что, нравятся тебе такие союзнички? Они оказывают честь делу, за которое ты ратуешь, не правда ли?» «Одно только жаль, парень», — добавил он. «Жаль, что ты не повесил тех четырех бродяг. Если бы это тебе удалось, все наши дворянчики выпрягли бы коней из твоей кареты, впряглись бы в нее сами, и дюжина двуногих ослов доставила бы тебя в Стилбр, как победоносного полководца». Вскоре Мур отставил вино, распрощался и уехал. Йорк последовал за ним минут пять спустя. Он догнал Мура на дороге, и они выехали из Стилбра вместе. Домой возвращаться было еще рано, хотя день уже клонился к закату. Последние лучи солнца меркли, золотя края облаков. Приближалась октябрьская ночь, покрывая равнину густеющими тенями. Мистер Йорк, будучи умеренно навеселе после умеренных возлияний и весьма довольный тем, что Мур вернулся наконец в Йоркшир, болтал почти без умолку, радуясь попутчику в дальней дороге. Он коротко, но от этого не менее язвительно высказывался о судебном процессе и приговоре, затем перешел к местным сплетням и, наконец, накинулся на самого Мура. «Слушай, Роб, я думаю, тебя посадили в лужу. И по делам. Все шло гладко. Фортуна тебе улыбалась и готова была подарить первый приз своей лотереи — 20 000 фунтов. Нужно было только протянуть руку, чтобы взять их. Что же ты сделал? Велел седлать и отправился верхом в Аргвиркшир на охоту за негодяями. Твоя возлюбленная, я имею в виду Фортуну, простила тебе и это. Она сказала: «Я его извиняю, он еще слишком молод». Подобно статуе терпения на надгробиях, она ждала, пока охота не закончилась, пока подлая дичь не была затравлена. Она надеялась, что ты вернешься и будешь умником. Тогда она еще, может быть, отдала бы тебе первый приз. Однако, — продолжал мистер Йорк, — она была крайне удивлена. Да и я тоже, когда узнала, что вместо того, чтобы мчаться, сломя голову, домой и сложить свои лавры к ее ногам, ты преспокойно сел в карету и отправился в Лондон. Что ты там делал? Известно одному сатане. Я думаю, ничего путного. Наверное, просто сидел и дулся. Лицо у тебя и раньше-то на лилию не походило, а теперь и вовсе позеленело, как оливка. Ты уже не прежний красавчик, друг мой. Кому же достанется этот приз, о котором вы столько говорите? Только баронету. Дело ясное. Я теперь не сомневаюсь, что для тебя она потеряна. Еще до Рождества она станет леди Нанли. Хм, вполне возможно. Но ведь этого могло не быть. Глупый мальчишка, ты мог бы сам ее получить, клянусь. Почему же это видно, мистер Йорк? По всему. По блеску ее глаз, по румянцу щек, потому как она при ее всегдашней бледности становится прямо пунцовой, едва заслышав твое имя. Но теперь, я полагаю, мне надеяться не на что. Пожалуй, но ты все же попытай счастье. Попробовать стоит. Этот сэр Филипп — размазня, как я его называю. Ни рыба, ни мясо. Кроме того, он еще, говорят, пописывает стишки, рифмует всякую чепуху. Ты-то выше этого, Роб, в этом я уверен. Вы что, советуете мне сделать предложение сегодня же, в такое позднее время? Уже 11 час, мистер Йорк. А ты хоть попробуй, Роберт. Если ты ей по-настоящему нравишься, а я думаю, ты ей нравишься, или, во всяком случае, нравился, она тебя простит. Постой-ка, да ты смеешься? Уж не надо мной ли? Похихикай лучше над своей собственной глупостью. Впрочем, я вижу, улыбочка-то кривая. У тебя сейчас такая кислая физиономия, что просто люба. Ах, Йорк, я злюсь на самого себя. Мне столько раз совали палки в колеса. Я бился, как рыба об лед. вывихнул обе руки, стараясь избавиться от оков, и расшиб свою крепкую голову об еще более крепкую стену.
«Ха! Рад это слышать! Ты получил жестокий урок. Надеюсь, он пойдет тебе на пользу и пособьет с тебя. Спеси!»
«Спеси? Что это такое? Самоуважение, самодовольство? Что это за товар? Вы этим торгуете? Или, может быть, кто-нибудь другой? Дайте адрес. Я непривередливый покупатель и готов расстаться с последней гинеей, лишь бы приобрести такую штуку».
«В самом деле, Роберт, такой разговор мне по вкусу. Люблю, когда люди высказываются на чистоту. Что же с тобой творится?»
«Все мое устройство ни к черту. Вся механика человеческой фабрики разладилась. Котел, который я принимал за свое сердце, сейчас работает под таким давлением, что вот-вот разорвется».
«Потрясающе! Это надо бы записать. Похоже на белые стихи.
Еще немного, и ты станешь поэтом. Если на тебя нашло вдохновение, не стесняйся, Роберт, высказывайся. На этот раз я все выдержу».
«Я отвратительный, жалкий, подлый дурак. В одно мгновение иной раз делаешь то, о чем сожалеешь десятки лет, что не искупишь всей своей жизнью. Продолжай, парень. Для меня это все пирожки, леденцы, орешки. Я их очень люблю. Продолжай, говори. Слова принесут тебе облегчение. Сейчас мы на пустоши, и на много миль вокруг нет ни одной живой души».
«Я буду говорить. Мне не стыдно признаться. У меня словно дикие кошки скребут на душе. И уж лучше вы сейчас выслушаете их вопли.
Для меня это будет музыкой. У вас с Луи великолепные глотки. Когда Луи поет, его голос звучит словно нежный, глубокий колокол. Меня и то дрожь пробирает. Ночь тиха, она тоже слушает. Смотри, она склонилась над тобой, как черный поп, над еще более черным грешником в исповедальне. Исповедуйся, парень, не скрывай ничего. Будь откровенен, как убежденный, оправданный и возведенный святый методист на показательном богослужении. Считай себя хоть грешнее самого Вельзевула. Это облегчит тебе душу.
Считай себя подлее самого Мамонны, вы хотели сказать.
Послушайте, Йорк, окажите милость.
Я сейчас сойду с коня и лягу на дорогу, а вы проскочите по мне взад и вперед раз 20. Согласны?
С величайшим удовольствием, если бы на свете не было такой штуки, как уголовное дознание.
Хайрам Йорк, я был уверен, что она меня любит. Я видел, как вспыхивали и разгорались ее глаза, когда она меня замечала в толпе. Она вся заливалась румянцем, когда подавала мне руку и спрашивала: «Как поживаете, мистер Мур?» Мое имя оказывало на нее волшебное действие. Стоило кому-нибудь его произнести, и она сразу менялась. Я это ясно видел. И сама она произносила его самым нежным голосом, на какой только способна. Она была со мною сердечна, интересовалась моими делами, беспокоилась за меня, желала мне добра, пользовалась малейшим предлогом, чтобы мне помочь. Я долго наблюдал, размышлял, сравнивал, выжидал, взвешивал и, наконец, пришел к единственному возможному заключению. «Да, это любовь. Я смотрел на нее, Йорк», — продолжал Роберт Мур. «Я видел ее молодость и красоту, видел ее силу. Ее богатство могло бы восстановить мою честь и мое дело. Впрочем, я ей и так признателен. Однажды она мне весьма существенно и вовремя помогла, одолжив 5000 фунтов. Мог ли я все это позабыть? Мог ли я усомниться в ее любви? Рассудок нашептывал мне: «Женись, женись». Что было делать?
закрыть глаза на все ее прелести, отказаться от заманчивого будущего, презреть разумные советы, отвернуться от нее и бежать? Мог ли я это сделать? Моя благодетельница юна, мила, грациозна и притом весьма ко мне привязана, — говаривал я себе. Она в меня влюблена. Потом я раздумывал над этими словами, повторял их снова и снова, пробовал на вкус, наслаждался ими с гордым сладостным самодовольством, восхищаясь только собственной своей персоной и не оказывая ей при этом даже уважения. В глубине души я насмехался над ее наивностью и простотой, над тем, что она первая влюбилась в меня и первая это показала. Послушайте, Йорк, похоже, у вашего хлыста увесистая ручка. Когда вам захочется, размахнитесь получше и выбейте меня из седла. Я заслуживаю хорошей взбучки. Терпение, Роберт, терпение. Погоди, пока взойдет луна, чтобы я мог разглядеть тебя получше. Признайся на чистоту. Ты ее любишь или нет? Мне хотелось бы знать. Я очень любопытен. Господи, я же говорю. По-своему она очень красива и очень привлекательна. Временами она кажется вся соткана из огня и воздуха. Я стою и любуюсь ею, впрочем, даже не думая о том, чтобы обнять ее или поцеловать. Выгода и тщеславие неудержимо влекли меня к ней, но я никогда не думала о ней как о жене, как о своей половине, может быть, лучше, чем я сам. Когда подобная мысль приходила мне в голову, я от нее отмахивался и грубо говорил самому себе: «С ней ты будешь богат, без нее разоришься». Я клялся, что буду действовать как делец, а не как романтик. Решение здравое. Что ж тебе помешало, Роб? С этим здравым решением я как-то в августе вечером явился в Хилтхед. Это было как раз накануне моего отъезда в Бирмингем. Видите ли, я решил наконец принять великолепный подарок фортуны. О своем приезде я известил ее запиской, в которой просила свидание наедине. Шерли была дома и совсем одна. Она встретила меня без всякого смущения, ибо думала, что я пришел по делу. Смущен был я, однако полон решимости. Уж не знаю сам, как я все это ей изложил. Знаю только, что принялся за дело рьяно и круто. Пожалуй, даже слишком круто. Я сухо предложил ей самого себя, свою прелестную персону, разумеется, со всеми моими долгами в придачу. Но я был оскорблен. Я пришел просто в ярость, когда, не дрогнув, не вспыхнув и даже не потупив взор, она мне ответила: «Боюсь, что я вас не поняла, мистер Мур». И мне пришлось все начинать сначала, все повторять во второй раз, все растолковывать ей по слову, по букве, от «а» до «я», пока она не уразумела. И как вы думаете, что она мне ответила? Вместо того, чтобы пролепетать сладостное «да» или хранить не менее красноречивое смущенное молчание, она встала, несколько раз быстро прошлась по комнате, как умеет пройтись только она, одна, и, наконец, воскликнула: «Господи, Боже мой!» Йорк, я стоял у камина, опершись на каминную доску. Я стоял так и был готов к чему угодно, к самому худшему. Я уже знал свою участь, но я знал также себя. Ее вид, ее голос не оставляли никаких сомнений. Она остановилась, подняла на меня глаза. «Боже мой!» — жалобно повторила она, и в голосе ее было все. Возмущение, удивление и печаль. Вы сделали такое странное предложение, от вас я этого не ожидала. Если бы вы только знали, как странно вы говорили, как странно смотрели при этом, вы бы сами поразились. Вы говорили не как влюбленный, предлагающий мне свое сердце, а как разбойник, требующий у меня кошелек. Странная тирада, не правда ли, Йорк?
Но едва она это проговорила, я понял, что при всей странности ее слов она сказала святую истину. В ее словах я увидел себя, как в зеркале. Я взглянул на нее волком, но промолчал. Ее слова привели меня в ярость и в то же время пристыдили. «Жерар Мур», — продолжала она, — «вы знаете, что не любите Шерли Килдер». Я мог бы пуститься в лживое уверение, начать клясться, что люблю ее, но мне было стыдно лгать, глядя в ее чистые глаза. Я не мог опуститься до клятвы преступления перед этим правдивым существом. Кроме того, все эти пустые клятвы были бы все равно бесцельны и тщетны. Она поверила бы мне не более, чем духу Иуды, если бы он вдруг появился из темноты и встал перед ней. Ее женское сердце слишком чутко, чтобы принять мое полунасмешливое, полуравнодушное восхищение за истинную пылкую любовь. «Что было дальше?» — спросите вы, мистер Йорк. Дальше она села в кресло у окна и заплакала. Она плакала горько и гневно. Слезы лились по ее щекам, но когда она поднимала на меня свои огромные, широко раскрытые темные глаза, в них сверкали молнии обиды и гнева. Они словно говорили мне: «Вы причинили мне боль, вы меня оскорбили, вы меня обманули». Вскоре она заговорила не только взглядами. «Я в самом деле уважала вас, я восхищалась вами. Вы мне действительно нравились», — говорила она. «Да-да, я любила вас раньше как брата. А вы хотели совершить со мной торговую сделку. Вы хотели принести меня в жертву вашему Молоху, вашей фабрике». У меня хватило ума промолчать и не пускаться в объяснение. Любая попытка извиниться, смягчить ее ни к чему бы не привела. Я стоял и терпел это унижение. Видно, в тот вечер дьявол вселился в меня, или я попросту рехнулся. Знаете, что я сказал, когда наконец решился заговорить? «Неважно, что чувствую я сам, но я был уверен, что вы, мисс Килдер, меня любите». «Прелестно, не правда ли?» Она совершенно смешалась. Я слышал, как она пробормотала: «Неужели это говорит Роберт Мур? Да полно! Человек ли он в самом деле?» «Вы хотите сказать, — проговорила она громче, — вы полагаете, что я любила вас как человека, за которого хотела бы выйти замуж?» «Да, я так полагал, и я сказал ей это». «Подобная мысль оскорбляет чувства женщины, — ответила она. — А способ, каким вы ее выразили, возмущает женскую душу. Вы намекаете на то, что моя сердечная доброта к вам была на деле нескромной, хитрой, бесстыдной игрой, что я просто завлекала жениха. Вы уверяете, что пришли сюда из жалости, что предложили мне свою руку потому, что я за вами увивалась. Разрешите сказать вам, зрение вас обмануло, вы увидели не то, ваш ум в заблуждении, вы рассудили неверно. И ваш язык выдал вас. Вы говорите не то, что следует. Успокойтесь. Я вас никогда не любила. В моем сердце не больше страсти к вам, чем в вашем любви ко мне». «Как полагаете, Йорк, это был достойный ответ?» «Значит, я был слепым и глухим дураком», — проговорил я тогда. «Любить вас?» — вскрикнула она. «И все это потому, что я была с вами откровенна, как с братом, никогда вас не избегала, никогда не боялась». «Нет», — продолжала она с торжеством в голосе, — «ваше появление никогда не могло заставить меня вздрогнуть, ваша близость не заставила мое сердце биться чаще». Я возразил, что, разговаривая со мной, она часто краснела и что одно мое имя приводило ее в волнение. «Вы здесь ни при чем», — отрезала она. Я потребовал объяснения, но ничего не добился. Вместо этого она засыпала меня вопросами. «Неужели вы думали, что я была влюблена в вас, когда сидела с вами рядом на школьном празднике? Или когда остановила вас на Мейторн-Лейн? Или когда заходила в вашу контору? Или когда гуляла с вами перед Филдхедом? Неужели вы думали, что я вас любила тогда?»
Я ответил утвердительно. «О, Господи! Йорк, она вскочила, сразу стала высокой, вспыхнула и словно превратилась в пламя. Она вся дрожала, и, казалось, по ней пробегают искры, как по раскаленному углю.
Это значит, что вы думаете обо мне хуже, чем я есть на самом деле, и отказываете мне в том, что для меня всего дороже. Это значит, что я изменила всем моим сестрам-женщинам и вела себя так, как женщина не должна себя вести, из боязни уронить свое достоинство и честь нашего пола. Это значит, что я искала то, чего никогда не станет искать честная женщина».
Несколько минут мы оба молчали. Потом она снова заговорила. «Люцифер, утренняя звезда, ты низвергнут. Я ценила вас так высоко, и вы пали. Я считала вас своим другом и обманулась. Уходите».
Но я не ушел. Я слышал, как дрожит ее голос, видел, как кривятся ее губы, и знал, что сейчас прольется новый поток слез. После этой грозы я надеялся, наступит затишье, может быть, даже выглянет солнце, и я решил подождать. И вот хлынул теплый ливень, такой же обильный, как первый, но более спокойный. В рыданиях ее послышались иные нотки, более нежные, полные сожалений. Она подняла на меня глаза, и в них были уже не гордость, а упрек, не гнев, а скорее глубокая грусть. «О, Мур!» — проговорила она. И это прозвучало страшнее, чем «Цезаревская». «И ты, Брут!»
Чтобы избавиться от тяжести на сердце, я хотел вдохнуть, но из груди моей вырвался стон. Все во мне горело, словно я был отмечен проклятием Каина.
«Должно быть, я в чем-то ошибся», — сказал я, — «и теперь горько каюсь, но каяться я буду вдали от той, перед которой виноват».
Я взял шляпу. Все это время меня мучила мысль, что мне так и придется уйти. Я надеялся, что она меня не отпустит. И она бы не отпустила, но я нанес ее самолюбию такую смертельную рану, после которой ей оставалось только скрыть свое сострадание и молчать. Мне пришлось самому остановиться у двери, вернуться к ней и сказать: «Простите меня».
«И я бы простила, если бы мне не нужно было прощать самое себя», — ответила она. «Но, видно, я сама виновата, если обманула такого проницательного человека, как вы». И вдруг меня прорвало, я начал говорить торжественно и горячо, о чем уже сам не помню. Помню только, что говорил я искренне, стараясь всеми силами оправдать и обелить ее в ее же глазах. Да и на самом деле все ее самообвинения были чистой фантазией. Наконец она протянула мне руку. Впервые захотелось мне обнять ее и поцеловать. И я поцеловал ее руку много раз.
«Когда-нибудь, — проговорила она, — когда вы научитесь правильно понимать мои слова и поступки и не истолковывать их столь превратно, мы снова будем друзьями. Может быть, время даст вам ключ ко всему. Тогда вы меня поймете, и тогда мы помиримся».
Последние слезинки скатились по ее щекам, и она их вытерла. «Мне так горько, что все это произошло. Так горько!» — всхлипнула она.
Но, видит Бог, мне было еще горше. На этом мы расстались.
«Странная история», — заметил мистер Йорк.
«Я никогда больше не сделаю ничего подобного», — поклялся его попутчик. «Никогда в жизни не заговорю о женитьбе с женщиной, которую не люблю. Отныне пусть кредит и торговля сами заботятся о себе. Мне до них нет дела. К банкротству я тоже готов. Рабский страх перед разорением боли надо мной не властен.
Я намерен упорно работать, терпеливо выжидать, переносить все с твердостью. Если же случится самое худшее, мы с Луи займем на корабле койки эмигрантов и отправимся в Америку. Мы уже так решили. Ни одна женщина отныне не взглянет на меня так, как смотрела мисс Килдер. Ни одна не почувствует ко мне такого презрения, как мисс Килдер. И никогда ни перед какой женщиной не придется мне больше стоять таким дураком и скотиной, таким бесчувственным низким чурбаном. «Ба, невелика важность», — проговорил невозмутимый Йорк. «Стоит ли так терзаться?» «И все же, признаюсь, я поражен. Во-первых, тем, что она тебя не любит. Во-вторых, тем, что ты не любишь ее. Вы оба молоды, оба красивы, обоих Бог не обделил ни умом, ни характером. Рассуди-ка здраво, что помешало вам договориться?» «Мы никогда не могли и никогда не смогли бы до конца понять друг друга. Йорк, мы могли восхищаться друг другом на расстоянии, но стоило нам сблизиться, как мы начинали раздражаться. Однажды я сидел в углу гостиной и наблюдал за ней. Она устроилась у противоположной стены, в компании своих поклонников. Там были и вы с Хелстоном, а ведь с вами она всегда шутит, смеется, рассыпает блески красноречия. Я видел ее в одну из тех минут подъема, когда она была сама собой, естественная, живая, прелестная. В то мгновение она казалась мне красивой. Она и на самом деле хороша, когда ее настроение соответствует великолепию наряда. Я приблизился, полагая, что наше знакомство дает мне на это право. Присоединился к беседе и вскоре завладел ее вниманием. Мы разговорились. Остальные, очевидно полагая, что я пользуюсь особой благосклонностью, постепенно отошли и оставили нас одних. Думаете, это нас обрадовало, осчастливило? Если вы спросите меня, то я вам отвечу. Нет. Я чувствовал какое-то стеснение, мрачнел и дичился. Мы говорили о делах, о политике, и ни разу сердца наши не раскрылись в дружеской беседе. Ни разу языки не развязались в откровенном, свободном разговоре. Если мы и пускались в откровенности, то они касались наших торговых дел, а не сердечных. Ничто не возбуждало во мне тех нежных чувств, какие делают человека благороднее и лучше. Шерли только подстегивала мою мысль, обостряла мою проницательность, но никогда не задевала сердце и не волновала кровь. Причина ясна. Я не обладаю тайной притягательностью, которая заставила бы ее полюбить меня. «Все это пространно, друг мой», — заметил Йорк. Я бы посмеялся над тобой, над твоей дурацкой утонченностью. Да ночь больно темна, и мы на дороге совсем одни. Поэтому лучше я поведаю тебе одну историю из своей жизни. Ты мне ее напомнил своим рассказом. 20 лет назад я добивался любви одной прекрасной женщины, но она меня не полюбила. Я не смог подобрать ключ к ее характеру. Для меня она осталась каменной стеной без окон, без дверей. Но ведь вы ее любили, вы просто боготворили Мэри Кейф. Кроме того, Йорк, вы вели себя как мужчина, а не как охотник за приданым. Да, я действительно ее любил. В ту пору она была хороша, как луна, которой сегодня мы не видим. В наше время подобных красавиц уже не сыщешь. Мисс Хелстон еще чем-то на нее похожа, а больше никто.
Кто на нее похож?
Племянница этого святоши в черном. Тихая, нежная Каролина Хелстон. Я не раз в церкви надевала очки, чтобы получше разглядеть эту девочку. У нее такие милые синие глазки с такими длинными ресницами. Сидит себе тихонько в тени, бледная-бледная, а когда задремлет к концу длинной проповеди от жары и духоты, но прямо изваяние Кановы. Разве Мэри Кейф была на нее похожа? Да, только она была куда величественнее. Ничего грубого, ничего земного. Даже странно было видеть ее без крыльев и без венца. Величавый, кроткий ангел. Вот кто была моя Мэри. И вы не могли добиться ее любви? Никакими силами, хоть я и молился, стоя на коленях, и взывал к небесам о помощи. Мэри Кейф была вовсе не такой, какой вы ее представляете, Йорк. Я видел в доме Хелстона ее портрет. Она совсем не ангел, а просто красивая женщина с правильными и довольно суровыми чертами. На мой вкус, она слишком бела и безжизненна. Впрочем, даже если предположить, что в жизни она была лучше, чем на портрете... «Роберт!» — прервал его Йорк. «Вот сейчас я могу вышибить тебя из седла. Однако я не дам воли рукам. Разум говорит мне, что ты прав, а я не прав. Я знаю, что эта страсть, которая до сих пор не угасла, — остаток заблуждения. Если бы мисс Кейф обладала умом или сердцем, она бы не была ко мне столь равнодушна и не предпочла бы мне этого краснокожего деспота. Представьте, Йорк, что она образованная женщина, хотя в те дни таких еще не встречалась. Представьте, что у нее самобытный глубокий ум, любовь к знаниям, жажда нового, которую она утоляет в беседах с вами. Представьте, что ее речь полна живости, блеска, разнообразия, оригинальных образов и свежих мыслей, выраженных чистым и богатым языком. Представьте, что когда намеренно или случайно вы оказываетесь с ней рядом или садитесь подле нее, на вас тотчас нисходит мир и покой. Представьте, что одного ее кроткого вида, одной мысли о ней достаточно, чтобы вы забыли тревоги и заботы, ощутили чистоту любви, прелесть семейной жизни и готовы променять низменные жесткие расчеты торгаша на ласковое слово, на бескорыстную жажду любить и оберегать ее. Представьте ко всему этому в придачу, что каждый раз, когда вам выпадает счастье держать нежную ручку Мэри в своей руке, она трепещет, словно маленькая теплая птичка, вынутая из гнезда. Представьте, что вы заметили, как она убегает, едва вы входите в комнату, но если вы ее уже увидели, встречает вас самой лучезарной улыбкой, какая только может озарить прекрасное невинное лицо, и отводит глаза лишь потому, что взгляд их слишком красноречив. Одним словом, представьте, что ваша Мэри не холодна, а робко, не суетно, а впечатлительно, не вздорно, а чувствительно, не пуста, а невинна, не жеманна, а чиста. Представьте все это и скажите, отказались бы вы от нее ради богатого приданого другой женщины? Мистер Йорк приподнял шляпу и отер платком лоб. «Вот и луна», — заметил он не очень впопад, указывая хлыстом через болото. «Видишь, выходит из тумана и глядит на нас, словно кровавое вражье око. Если эта луна серебряная, ну тогда, значит, брови Хелстона черны, как уголь». И чего это она так повисла над Рашиджем и смотрит на нас так хмуро и грозно? Йорк, ответьте, если бы Мэри любила вас молчаливо и преданно, пылко и целомудренно, как вы хотели бы, чтобы вас любила жена, вы бы покинули Мэри? «Роберт!» — вскричал Йорк. Он поднял руку, но удержался и, помолчав, проговорил. «Слушай, Роберт, мир странно устроен, а люди состоят из еще более странных элементов, чем первородный хаос. Я могу поклясться во весь голос. Так громко, что все браконьеры вообразят, будто на Билберийском болоте раскричалась выпь. Я готов поклясться, что в таком случае только смерть разлучила бы меня с Мэри. Но я прожил на свете 55 лет. Я хорошо изучил людей и должен открыть тебе горькую правду. Думаю, что если бы Мэри любила, а не оскорбляла меня, если бы я был уверен в ее чувствах, в ее постоянстве, если бы сомнения не терзали меня, если бы я не терпел от нее унижений, тогда...» Он тяжело уронил руку опять на седло.
Думаю, что тогда я бы, наверное, покинул Мэри.
Некоторое время они молча ехали рядом. Рашидж остался позади. Над пурпурным краем пустоши замелькали уже огоньки Брайерфилда. Роберт, у которого по молодости лет было меньше воспоминаний, чем у его спутника, заговорил первым.
«Я думаю и с каждым днем убеждаюсь все больше, что в этом мире нет ничего стоящего, ни принципов, ни убеждений, если только они не испытаны очистительным пламенем или не родились в укрепляющей борьбе с опасностями. Мы заблуждаемся, падаем, нас уничтожают, зато после этого мы становимся осторожнее. Мы жадно вкушаем яд из позолоченной чаши порока или из нищенской суммы скупости. Мы ослабеваем, опускаемся. Все доброе в нас восстает против нас самих. Душа горько сетует на слабость тела. Бывают периоды настоящей внутренней войны, и если душа сильна, она побеждает и становится в человеке главным.
Что ты теперь намерен делать? Какие у тебя планы, Роберт?
О моих личных планах я не стану говорить, тем более, что это нетрудно. Сейчас у меня их нет. Человеку, когда он по уши в долгах, нечего и думать о личной жизни. Что касается деловой, общественной стороны, то здесь мои планы кое в чем изменились. В Бирмингеме я познакомился поближе с действительным положением вещей, присмотрелся, разобрался в причинах теперешних беспорядков. Тем же самым я был занят и в Лондоне. Меня никто не знал, и я мог ходить куда хотел, заводить знакомства с кем попало. Я бывал там, где нет ни одежды, ни топлива, ни пропитания. Я видел тех, кто живет без работы, без надежд на будущее. Я видел людей от природы возвышенных и добрых среди ужасных лишений, в тисках отчаяния. Я видел других, более низменных, лишенных воспитания. У них нет ничего, кроме животных инстинктов, и не в силах удовлетворить их, они походят на измученных жаждой изголодавшихся зверей. Все это послужило уроком моему разуму и моей душе. Я не собираюсь проповедовать снисходительность и сентиментальность. В этом я не изменился и смотрю на тщеславие и строптивость по-прежнему. Если придется, я снова буду сражаться с толпами бунтовщиков и снова преследовать их беглых главарей с тем же упорством, пока они не понесут заслуженного наказания. Но теперь я буду это делать не столько ради себя, сколько ради спасения тех, кого они обманывают. Надо смотреть на вещи шире, Йорк. Есть кое-что поважнее личной выгоды, поважнее осуществления своих планов, поважнее даже позорных долгов. Для того, чтобы уважать самого себя, человек должен знать, что он приносит пользу ближним. Если отныне я не стану снисходительнее к невежеству и бедам людей, я буду презирать самого себя за жестокую несправедливость.
«Ну что ты?» — спросил он, обращаясь к коню, который услышал журчание воды и свернул с дороги к ручью, сверкающему при лунном свете, как хрусталь.
«Поезжайте, Йорк!» — крикнул Мур. «Я должен напоить коня».
Йорк медленно поехал вперед, пытаясь различить среди уже близких огоньков окна Брайерменса. Стилбургская пустошь осталась позади. По сторонам дороги теперь шли ряды насаждений, сбегавших с холмов. Внизу была густонаселенная долина. Они уже почти добрались до дома. Пустошь кончилась, поэтому мистер Йорк, без всякого удивления, заметил за стеной чью-то шляпу и услышал голос. Однако слова, которые произнес незнакомец, могли бы удивить хоть кого. «Когда злодей погибнет, раздастся вопль», — проговорил он. «Когда вихрь промчится, грешника не станет». И глухо добавил. «Да примут его адские воды, да предстанет перед ним сатана. Пусть умрет в неведении». Яркая вспышка и сухой треск разорвали тишину ночи. Еще не успев обернуться, Йорк понял, что четверо осужденных в Бирмингеме отомщены.